Я жил в Киеве, в очень многолюдном месте, между двумя храмами, Михайловским и Софийским. И тут еще стояли тогда две деревянные церкви. В праздники здесь было так много звона, что бывало трудно выдержать. А внизу, по всем улицам, сходящим к Крещатику, были кабаки и пивные, а на площадке балаганы и качели. Ото всего этого я спасался на такие дни к фигуре. Там была тишина и покой. Играла на травке красивое дитя, светили добрые женские очи, и тихо разговаривал всегда разумный и всегда трезвый фигура.
Зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. В човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре.
Раз я ему стал жаловаться на беспокойство, с позаранку начавшееся в моем квартале. А он отвечает: «И не говорите. Я сам нашего русского празднования с детства переносить не могу. И все до сих пор боюсь, как бы какой беды не было. Бывало, нас кадетами проводят под качели и еще говорят: смотрите, это народное. А мне еще и тогда казалось, что тут хорошего, хоть бы это и народное». У Исаии пророка читается: «Праздники ваши ненавидит душа моя, и я недаром имел предчувствие, что со мной когда-нибудь в этом разгуле дурное случится». Так и вышло. Да только хорошо, что все дурное тогда для меня поворотилось на доброе. «А можно узнать, что это такое было?»
«Я думаю, что можно».
«Видите, это еще когда вы у бабушки в рукаве сидели. Тогда у нас было две армии. Одна называлась первая, а другая – вторая. Я служил под Сакеном. Вот тот самый Ерофеич, что и теперь еще все акафисты читает. Великий бог с ним был богомолец. Все на коленях молился. А то еще на пол ляжет и лежит долго. И куда не идет, и что не берет, все крестится. Ему тогда и многие другие в этом в армии старались подражать и заискивали, чтобы он их видел. Которые умели, хорошо выходило. А мне это раз помогло так, что я за это до сих пор пенсию получаю. Вот каким это было случаем. Полк наш стоял на юге, в городе. Тут же был и штаб Ерофеича. И попало мне идти в караул к погребам с порохом под самое светлое воскресенье. Заступил я караул в 12 часов дня, в чистую субботу. И стоять мне до 12 часов в воскресенье. Со мною мои армейские солдаты, 42 человека, и 6 объездных казаков. Стал подходить вечер. И мне вдруг начало делаться чего-то очень грустно. Молодой человек был я, и привязанности были семейные, родители еще были живы, и сестра, но самое главное и драгоценнейшее – матушка, моя добродетельница. Чудесная, предобрая и пренепорочная, добро открытое и в добре повитое. До того была милостива, что никогда не смогла огорчить ни человека, ни животного, даже ни мяса, ни рыбы не кушала. Из сожаления к животным. Отец бывало спорит: «Помилуй, скажи, сколько же их разродится? Деваться будет некуда». Она отвечает: «Ну, это еще когда-то будет, а я этих сама вскормила. Так они мне как родные. Я не могу своих родных есть». И у соседей не ела, этих говорила: «Я живых видела, они мне знакомы, и не могу есть своих знакомых». А потом и незнакомых не стала кушать. Все равно, говорит, с ними убийство сделано. Священник ее уговаривал, что это от Бога показано, и в требнике на освящение мясов молитву показывал.
но ее не переспорил. «Ну, хорошо», — отвечала она, — «як вы прочитали, то вы и кушайте». Священник сказал отцу, что это все делают какие-нибудь поныряющие в дома и прельщающие женище, всегда учащиеся, николы же в разум прийти не могущие. А мать говорит отцу: «Все пустое, я никаких поныряющих не знаю, а так просто, противно мне, чтобы одно другое поедало. Я о моей матери никогда не могу вспоминать спокойно. Непременно расстроюсь. Так случилось и тогда. Скучно по матери. Хожу, похожу, соломинку зубами со скуки кусаю и думаю. Вот она теперь всех провожает в село с вечера на заутренню, а сама сироток соберет, ни одетых, ни вычесанных, всех сама у печки перемоет, головенки им вычешет и чистые рубахи наденет. Как с ней радостно! Если бы я не дворянин был, я при ней и жил бы, и работал бы, а не в карауле стоял. Что мы такое караулим? Все для смертного бою. А впрочем, что я так очень скучаю? Стыдно. Я ведь жалований за службу получаю и чинов заслуживаю. А вон солдат. Он совсем безнадежный человек. Да еще бьют его без милосердия. Ему куда для сравнения тяжелее. А ведь живет же, терпит, не куксится. Бодрости себе надо поддать, и все пройдет. Что, думаю, самое лучшее может человек сделать, если ему самому тяжело? То, другое, третье приходит в голову. И, наконец, опять самое ясное приходит от матери. Она, бывало, говорит: «Когда самому худо, тогда поспеши к тем, кому еще хуже, чем тебе». Ну вот, солдатам хуже, чем мне? Дай, думаю, я чем-нибудь солдат бедных обрадую. Угощу их, что ли, чаем напою, разговеюсь с ними на мои гроши. Понравилось. Я позвал вестового и даю ему из своего кошелька денег и посылаю, чтобы купил 1/4 фунта чаю, да 3 фунта сахару, 60 красных яиц, да хлеба шафранного, на все, сколько останется. Прибавил бы еще более, да у самого не было. Вестовой сбегал и принес. А я сел к столику, колю и раскладываю по кусочкам сахар. И очень заинтересовался тем, поскольку кусочков на всех людей достанется. И хоть небольшая забота, а сейчас, как я этим занялся, так и скука у меня прошла. И я даже радостно сижу, да кусочки отсчитываю и думаю: простые люди, с ними никто не нежничает. Им и это участие приятно будет. Как услышу, что звон прозвонят, и люди из церкви пойдут, я поздороваюсь, скажу: «Ребята, Христос воскресе!» и предложу им это мое угощение. А стояли мы в карауле за городом. Как всегда, пороховые погреба бывают вдалеке от жилья. А кардигардии у нас служили сени одного пустого погреба, в котором в эту пору пороху не было. Тут в сенях и солдаты, и я, часовые снаружи, а казаки трое солдатами, а трое в разъезд уехали. Из города нам, однако, слышен звон. И огни кое-как мелькают. Да и по часам я сообразил, что уже время церковной службы непременно скоро закончится. Скоро, должно быть, наступит пора поздравлять. Я встал, чтобы обойти посты. И вдруг слышу шум. Дерутся. Я туда, а мне летит что-то под ноги. И в ту же минуту я получаю пощечину. «Что вы смотрите?» «Да, настоящую пощечину!» И трах с одного плеча и палет прочь. «Что такое? Кто меня бьет? И главное, дело темно!» «Ребята!» — кричу: «Братцы, что это делается?» Солдаты узнали мой голос и отвечают: «Казаки, ваше благородие! Винища облопались! Дерутся!» «Кто же это на меня бросился?» «И вас, ваше благородие! Это казак по морде ударил! Вон он и есть, в ногах лежит без памяти, а двух там на погребице вяжут, рубиться хотели». Все вдруг в голове у меня засуетилось и перепуталось. Тягчайшее оскорбление. Молодо зелено на все я еще тогда смотрел не своими глазами, а как задолбил. И рассуждение тоже было не свое, а чужое вдолбленное, как принято. «Тебя ударили? Так это бесчестие.
А если ты побьешь на отместку, тогда ничего, тогда это тебе честь.
Убить его, этого казака, я должен, зарубить его на месте. А я не зарубил. Теперь куда же я годен? Я битый по щеке офицер. Все, значит, для меня кончено.
Кинусь, закалю его. Непременно надо заколоть.
Он ведь у меня честь взял. Он всю карьеру мою испортил.
Убить! За это сейчас убить его! Суд оправдает или не оправдает, но честь спасена будет.
А в глубине кто-то и говорит: не убий. Это я понял, кто. Это так Бог говорит. На это у меня в душе моей явилось удостоверение. Такое, знаете, крепкое, несомненное удостоверение, что и доказывать не надо, и своротить нельзя. Бог. Он ведь старше и выше самого Сакена. Сакен откомандует, да когда-нибудь со звездой в отставку выйдет, а Бог-то веки веков будет всей вселенной командовать. А если он мне не позволяет убить того, кто меня бил, так что мне с ним делать? Что сделать? С кем посоветуюсь? Всего лучше с тем, кто сам это вынес. Иисус Христос. Тебя самого били? Тебя били, и ты простил? А я что пред тобою? Я червь, гадость, ничтожество. Я хочу быть твой. Я простил. Я твой. Вот только плакать хочется.